бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Ну что ж, добрый день всем радиослушателям. У нас полдень, и как всегда в это время нас ждет дискуссия в программе «Открытый вопрос» у микрофона Ольга Князева. Среда, мы говорим об экономике, но сегодня у нас такая смежная тема: экономика и медицина, отрасль здравоохранения. Как они переживут и переживают кризис и высокую инфляцию, поскольку инфляция везде высокая, не только в продовольствии или там в сфере энергетики. Будет ли у людей возможность лечиться и смогут ли медицинские центры предоставлять квалифицированную помощь? Речь идет не только о государственной медицине, но и о частной тоже. Это особая такая сфера. Она довольно большая в Латвии, распространенная. Есть прогнозы, что с учетом растущих издержек расценки на медицинские услуги вырастут как минимум на 20%, а то и выше. И многие люди по-прежнему не могут позволить себе посещать специалистов из-за их недоступности и дороговизны услуг. И ситуацию, конечно же, усугубила пандемия COVID-19, а что будет дальше, это вопрос. И это, кстати, наш открытый вопрос, как отрасль здравоохранения переживет эту трудную зиму. Продюсер выпуска Валентина Артеменко. Дорогие радиослушатели... оператор прямого эфира Регина Безин. Дорогие радиослушатели, как всегда, присоединяйтесь к дискуссии. Ну что, медицина касается всех и каждого. У каждого когда-нибудь что-нибудь заболит, и надо идти к врачу проверяться. И, конечно же, вопрос доступности медицины, он очень-очень важен. И даже я думаю, что это не менее важный вопрос, чем та же энергетика и та же доступность газа, про которую мы говорим, но каждую нашу передачу. Пишите «Латвийское радио 4», нажимайте «Написать в студию» и пишите, задавайте вопросы. Прекрасные эксперты у нас сегодня. Марис Ревалдс, представитель, скажем, Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения, ну и, конечно, руководитель одного из старейших частных центров, медицинских центров Латвии, ВСЛ, ИБС-центр Четри. Марис, добрый день.
Добрый день. Добрый день.
Подскажите, сколько лет вашему центру, чтобы точно было?
Так, сейчас скажу, 27.
27, ну... Просто такой уже значительный возраст, наверное, да, действительно, я сказала, один из старейших, наверное, еще АРС может, наверное, с вами посоревноваться, да, только, да. Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин. Борис, доброе утро, добрый день уже, наверное, да, я приветствую вас в студии, впервые, наверное, вы здесь у нас в студии, я надеюсь, что разговор будет продуктивным, поскольку к Министерству здравоохранения всегда есть много вопросов. Чуть позже к нам присоединится председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдня Риналдс Муцинш, но это случится буквально через 20 минут. Я думаю, что у нас есть о чем поговорить пока и с нашими экспертами в студии. Я думаю, господин Муцинш как раз расскажет о ситуации в Страдне. Там очень речь идет о миллионах евро, которые будут нужны этому медицинскому учреждению. Но давайте начнем с главного. Господин Ривел, что происходит сейчас в частных медицинских центрах? Я понимаю, инфляция, это понятно, что вас тоже касается. Может быть, есть какие-то еще особенные проблемы? Что у вас сегодня болит?
Нет, ну у нас, конечно, душат расходы, как и других субъектов, не только медицины, но и других отраслей. Так что дорожает все. Хочу напомнить, что только что огласили официальный индекс на июль инфляции. Это 21,6%, почти 22%. Так что это подорожание уже в этом году, если считать вместе все отрасли. Это нас, конечно, касается, начиная с карандашов, или какого-то IT-обеспечения, лекарств, медицинские материалы, технологии, но особенно все, что связано с электричеством и теплом. И медицинское учреждение, может быть, отличие от других, не знаю, каких-то офисов, не может там отключить теплую воду или не охлаждать летом помещение и зимой не согревать до определенной температуры, потому что наша сфера очень строго регулирована. Так что расходы на... коммунальные расходы на тепло, это нас просто просто может убить, да.
Убить. Ну хорошо, вы знаете эту цифру? Вот Страдания, она говорила о 2 миллионах евро, которые уже упали сверху. Что у вас? Вы наверняка хозяйственный человек и все подсчитали.
Нас пока еще спасают какие-то долгосрочные договора, которые были заключены с Рига Силтом и Латвэнерго. Но это все кончается теперь, да, и прошлой зимой мы уже почувствовали, как у нас ударил газ. Нас душили газом, и там подорожание было 3-4 раза. Мне страшно подумать, что будет в следующем сезоне, потому что, например, я не могу даже контракт заключить больше, чем 1 месяц, и расценка газа будет очень-очень сильно влиять, так же, как на университетских больницах, у которых, да, эти расходы сейчас пойдут в миллионах. И как они будут выкручиваться, не знаю. И, по крайней мере, все делаем. Некоторые наши здания мы сейчас утепляем. Мы утепляем крыши, мы меняем все лампы на энергоэффективные. Мы меняем, где можем, еще окна на трехслойные эти пакеты. Мы ставим уже солнечные батареи, но делаем все, что можем. И учим персоналу экономить, конечно, просто уходя, выключить свет, например, да, и так далее. Но нам приходится, и покупая технологии, сейчас обращать гораздо больше внимания, сколько они употребляют электроэнергии и так далее. Так что, ну, все в большом стрессе, все, ну, да, в ожидании зимы. Да.
Причем, наверное, есть вещи, на которых нельзя экономить. Если томограф потребляет много электричества, вы не можете процедуру сократить до 20 минут от 40. Это нельзя сделать, да?
Да, именно так. Нет, да, конечно, это вполне никак невозможно. Так что там есть свои протоколы, свои критерии качества, из-за которых мы, конечно, так сделать не можем. Так что еще раз, ну, будем смотреть, будем надеяться, может быть, на какие-то помощь правительства. Вот, не знаю, может, господин Книгин сможет сам что-то.
Да, ну вот мы сейчас у Бориса спросим. К вам будут тоже еще вопросы, да, действительно, как из этого всего выкручиваться. Борис, ну тут многие лечебные учреждения, господин Ревелс только что прекрасно охарактеризовал эти проблемы. В принципе, они не секрет были, да. Сейчас все предприятия, не только медицинские, сталкиваются с такими же проблемами. Кто? У вас есть какой-то, не знаю, обкопоемс, какой-то, может, я не знаю, там, ну, вы собрали информацию от других клиник и частных, в том числе государственных, в первую очередь, наверное, о том, какие проблемы у них.
Ну, если мы говорим об энергоресурсах, то на данный момент, начиная уже с апреля, мы каждый месяц обобщаем данные по всем стационарным больницам, которые предоставляют стационарные услуги по поводу их затрат на энергоресурсы. На данный момент мы обобщили данные за первые 7 месяцев и, основываясь на прогнозах тарифов до конца года и актуальных договоров больниц, получается следующее. За первые 7 месяцев в сравнении с прошлым годом. За весь прошлый год больницы 40 стационарных медицинских организаций заплатили за энергоресурсы около 15 миллионов. На данный момент за 7 месяцев перерасход около 3 миллионов.
Уже за 7 месяцев. Да. То есть можно даже коррелируя эту цифру, увидеть, что перерасход будет примерно там еще на 2 за последние. То есть на 5 всего за год. Нет, да?
Нет, еще больше.
Сезон же начинается.
Еще больше. Нужно же брать во внимание, что первые 6 месяцев, во-первых, первые 4 месяца была господдержка на ресурсы. Во-вторых, до середины года у многих больниц действовали старые договора с фиксированными тарифами. Эти договора перезаключены в больших клинических больницах в середине года, и на данный момент прогноз показывает, что на конец года удорожание может составить около 9 миллионов.
О, боже мой, 9 миллионов, это, конечно, огромная сумма, если за прошлый год 15 всего было, да? Хорошо, это единственная проблема, газ?
Это не газ, это все ресурсы.
Это все,
газ,
это электричество.
Газ, электричество, отопление, ну, и другие ресурсы, которыми больница. То, что от больницы, ну, больница от больницы разделяется.
Хорошо, 9 миллионов, вот есть эта цифра на руках, наверняка там, я не знаю, министр на это смотрит. И, в принципе, есть ли решение проблемы сегодня?
На данный момент мы планируем, обобщив все эти данные, подготовить доклад Кабинету министров по поводу нашей отрасли и стационарных услуг. Параллельно мы почти каждый день консультируемся с Министерством экономики по поводу общих планов государственной поддержки предприятий. Как мы все слышали, на последней коалиции, обсуждая вопрос по поддержке домохозяйств, обсуждался также вопрос о потенциальной поддержке предприятий.
А считается в эту поддержку, вот господин Револс туда считается, как я понимаю.
Конечно, все считают.
А вот государственные больницы, тоже, это тоже, да?
Тоже. Так же, как это было в начале этого года, угу. Поддержка до апреля, когда был компенсирован ОИК и тариф с Адаластиклом. И как бы мы планируем, что Министерство экономики, основываясь на обсуждении в коалиции, ну, скорее всего, может в ближайшее время предложить какой-то вариант по горизонтальному решению на предприятии для всей страны. И мы параллельно в любом случае будем информировать о ситуации в нашей отрасли. Ну, основываясь на то, какая поддержка в этот раз была оказана домохозяйствам, это не было полное покрытие, это было покрытие
50%.
Если что-то такое же будет предложено, то в случае частного сектора, ну, 50% это какая-то поддержка. Там в любом случае часть услуг предоставляются за деньги. Ну, в стационарных больницах, которые оказывают стационарные услуги, больше 95% госоплачиваемых услуг, следовательно, ну, компенсировать им, скорее всего, 50% со своей стороны будет очень сложно, следовательно, ну, будем смотреть, какое будет предложение горизонтальное для всего государства, и будем смотреть, как дальше решать этот вопрос.
Смотрите, но сейчас они выкручиваются, поскольку у господина Револса все-таки частное медицинское учреждение, у него есть прибыль, он может там как-то из своей прибыли, я так понимаю, что-то покрыть и ждать поддержку. А что вот делать Страдане той же или Восточной больнице, если у них уже перерасход? Они откуда возьмут деньги?
Ну, у больниц тоже есть договора авансирования, они за свои услуги получают определенный аванс, с которого на данный момент не возникало проблем с тем, чтобы они могли покрыть эти издержки.
Они могут поднять цены на услуги, либо это все-таки как-то регулируется, и это нельзя. Конечно, это регулируется. Да, они не идет такой разговор, что они просят, ребят, давайте поднимем цены на услуги, тогда мы выкрутимся. Все-таки государственные цены, они довольно низкие.
Ну, потенциально такие разговоры, конечно, могут происходить. На данный момент официально таких расчетов не производилось, потому что здесь нужно понимать, что государство выделило министерству на оплачивание услуг столько денег, сколько выделило. Следовательно, если идет какой-то вопрос о удорожании самой услуги, следовательно, должно быть принято какое-то решение и о уменьшении количества этих услуг. Следовательно, если мы хотим заплатить больше за энергоресурсы, ну, тогда увеличится очереди на услуги.
Угу. Смотри, Велос, у вас цены, я понимаю, проще все это. Вы взяли и подняли настолько, насколько надо. Вы это уже делаете?
Да, мы уже это делали с 1 июля. И, скорее всего, еще раз будем делать с 1 января следующего года. И будем смотреть, сколько нам надо добавить. Частные компании это могут делать относительно легко. Нам это труднее согласовать с компаниями по страхованию здоровья. С ними там есть определенные правила, как это делается. И обычно все-таки раз в году, и в некоторых случаях два раза в году мы пытаемся. И с ними тоже суровый разговор, поскольку они тоже зависят от этих цен. И кстати, от них информации, что с 2019 года цены на медицинские услуги так уже поднялись где-то почти до 30%, да, это их информация. И я забыл сказать, что и на нас и давит персонал, так же, как и в частном, и там, в общественном секторе, потому что персонал всегда, ну, желает больше, вы это знаете. А сейчас у каждого свои семейные проблемы возникнут, да, так что у домохозяйства теперь будет очень напряженная ситуация из-за тоже подорожания, а они будут обращаться к своим работодателям, давайте поднимать зарплаты. И мы как-то должны пойти навстречу, конечно, это тоже сразу моментально делает и давление на цены услуг. Так. Так что...
Вот вы говорите, уже было на 20%, да, с первого?
Нет, не настолько. Нет,
нет там, поменьше, да?
Там было меньше, да. И на 20 это я где-то оглашал в каком-то телепередаче. Это был такой мой личный прогноз, который я так, смотря на происходящее в моей компании и учитывая общее подорожание, что является инфляцией в годовом разрезе, так прогнозировал. Так что это мои ощущения. И, пожалуйста, не делайте из этого какие-то выводы, и это не какой-то не сигнал кому-то там и так далее. Это просто, ну, мои личные расчеты насчет моей компании. Так что, как это будет на самом деле, это на самом деле очень будет зависеть еще раз от того, сколько будет стоить тепло. Сколько будет стоить и тепло, потому что для нас это самые серьезные расходы. Я думаю, что больших больниц тоже. Это очень такая трудная позиция, и мы еще пытаемся сейчас поменять эти котлы отопления и как-то, может быть, перейти, может быть, на Рига Силтум, с надеждой, что, может быть, Рига сможет как-то надавить на все эти компании, которые это представляют.
А, и сейчас никто не давит, сейчас все для себя, в первую очередь, решают проблемы, а давить...
До этого было гораздо выгоднее с Рига Силтум, все-таки мы получили. Вот там, где у нас был Рига Силтум, там мы нормально жили. А там, где был газ, раньше считалось, что свой газ это дешевле. Сейчас стало все наоборот. И те, которые до этого могли радоваться, что у них такая эффективная с точки зрения расходов отопления, все поменялось как раз ногами наверх, да, так что все наоборот. Ну так, так что еще раз будем смотреть.
Скажите, вот вы уже на сколько-то повысили, с 1 января повысите, но есть все-таки потолок, когда человек, которому надо получить медицинскую услугу, уже не может заплатить? Это первый вопрос. А насчет страховых компаний вы очень интересную тему подняли. Не будет ли так, что они в принципе откажутся работать, им будет невыгодно вот, заключать...
Нет, у них они тоже страдают от этого. И у них это страхование здоровья, это никогда у них не было очень прибыльным бизнесом. Да. Он всегда был на грани там. На Лейме, знаем, были даже банкроты страховых компаний.
Были, да.
Так что у них это совсем нелегко, и мы с ними в одной лодке. Так что что они делают, они, ну, похоже, как мы уже слышали, что они тоже объем тех медуслуг, которые полагаются по полисам, просто сужает, да, там то же самое, да. Они эти программы...
Или оплачивают делать. Какую-то часть, да?
Да, да, да. Или, часть, да, или сами пациенты доплачивают именно так. Да. Так что такие программы развивают. Они говорят, что мы можем заплатить столько, а остальное, пожалуйста, платите сами, застрахованные. Так что так. И что делать тем, которые не могут заплатить? Конечно, надо пользоваться законным правом получать обеспеченные государством медицинские услуги, но там, к сожалению, довольно длинные очереди ожидания. И сейчас много уже сообщений, думаю, господин Книгин об этом тоже знает, что многие и больницы, и частные компании, которые работают по контракту с Национальной службой здравоохранения, что квоты уже переполнены в этом году. И все просят, нету ли каких дополнительных средств. А как насчет этого?
Да, вот мы сейчас спросим.
Что
с этим? Потому что, действительно, я сама по своему личному опыту, я пыталась вчера буквально записаться на обследование, но у меня есть страховой полис, я записалась на следующую неделю. По государственному сказали, в этом году вы получить больше не можете. Это сейчас у нас август, да? Что с квотами? В этом году уже все, и будет ли увеличение квот в следующем году? Вы наверняка просто знаете, какие идут разговоры в министерстве. Понятно, что этот вопрос будет еще обсуждаться.
Ну, в любом случае, это не имеется в виду, что все квоты закончились на все услуги.
Да, это понятно, это, конечно, вы правы, да.
Имеется в виду, что в любом случае можно еще консультировать, искать на сайте, на домашней странице службы Национальной службы здоровья также расположены все данные по поводу очередей. Да, к сожалению, эти данные не настолько актуальны каждый день и обновляются. Над этим происходит работа, как улучшить эту актуальную информацию. На данный момент, да, есть определенные отрасли, определенные услуги, на которые квоты более востребованы. Это, опять же, последствия того же ковида. Многие люди не ходили, боялись, не пользовались услугами. Сейчас начали возникать проблемы, обостренные проблемы. Люди более... быстрее хотят попасть на эти услуги, следовательно, возникают проблемы с квотами. Есть проблемы с другой стороны, есть, наоборот, услуги, на которые не так востребованы. Ну, следовательно, сейчас на данный момент Национальная служба здоровья готовит информацию о том, как, в каких отраслях более востребовано, в каких не востребовано, будем оценивать.
И что-то перекраивать, да, что-то перекраивать и...
Да, передел, да, они пытаются вот как-то перебросить. Если кто-то там все-таки не попользовался финансированием, тогда перебрасывают на более дефицитные. Но это, как правило, не полностью спасает ситуацию. Так, это такое есть.
А вот лаборатория очень яркий пример. Да. В прошлом году у нас была проблема с лабораторией, что лабораторные услуги были использованы во много раз больше, чем были доступны средства. Только в этом году до конца получилось погасить все счета прошлого года. В этом году уже за первые полгода около 4 миллионов перерасход на анализы.
У нас сейчас мы дозвонились до господина Ринальдса Муцинша, председателя правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдания. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Да, у больниц, у которых не только вот медицинские услуги, как консультации, какие-то обследования, но еще и стационары, еще и кормление пациентов и многое-многое другое операции. Я понимаю, ситуация сложная. Мы сейчас как раз говорим о том, как сегодня выживают больницы. И вот господин Ревелс уже рассказал, что даже у них все тяжело в плане того, что себестоимость резко растет на услуги. И вот сейчас вот компания думает, как вот, где сэкономить, как лучше заключить договор на поставку газа. Что у вас? Я видела цифру 2 миллиона евро. Уже перерасход у вас есть на этот год. Может быть, вы уточните эту цифру?
Да, у нас ситуация похожая, потому что мы живем в одном рынке, и ситуация с энергоресурсами у нас сложная. Нас первая половина этого года спасала, что у нас еще действовали контракты на поставку электричества и газа, которые мы заключили 2 года назад, и там еще была цена, которая была 2 года назад. Но сейчас мы уже заключили новые договора, и это и в этих новых договорах уже актуальные цены, которые в разы больше, чем мы платили до сих пор. И сейчас наш прогноз, что в этом году мы будем должны больше заплатить за энергоресурсы, за воду, за вывоз мусора, примерно 1,8 миллионов евро, до 2 миллионов евро. Мы так планируем, что это будет перерасход. Конечно, зависит от того, какая будет тоже зима, какая будет поток пациентов. И плюс к этому, конечно, еще идут расходы на питание, потому что у нас в день в среднем 600-700 пациентов находится в нашей больнице. И примерно 600 тысяч евро еще дополнительные расходы на погашение роста цен на продукты. И в общей сложности это может достичь 2,5 миллионов евро.
Скажите, вот сейчас пока вам государство эти деньги не дает, я так понимаю, да? На что вы рассчитываете? Вот если эта помощь будет, но будет, например, там с опозданием, откуда вы возьмете эти деньги, чтобы за все заплатить?
Первое, это, конечно, это диалог с Национальной службой здоровья, тарифов и компенсации этих расходов. Второе, это глобальная экономия на всем, что столько можно сэкономить. У нас тоже есть инвестиции, мы уже готовимся к отопительному сезону, мы меняем отопительные котлы, мы улучшаем нашу систему снабжения тепла и так далее. Ну, так что у нас два варианта, которые мы сейчас прорабатываем.
А может быть такое, что, например, осенью у вас просто возникнет ситуация, когда вы не сможете обеспечивать вот этот прием пациентов, потому что не будет денег обеспечивать?
Неотложную помощь, что-то приоритарное, мы будем предоставлять. Ну, возможно, ситуация, конечно, если ситуация становится критической, что плановой помощи, амбулаторной, стационарной, которую мы должны будем отложить. Но это только при очень критической ситуации, пока мы не планируем, что те меры экономии и те меры, которые идут на привлечение дополнительных средств, затронут интересы пациентов.
Вот еще к вам вопрос. Глава Латвийского общества больниц Евгений Калай сказал, что больницы зимой могут быть вынуждены меньше отапливать помещения. И второе, что он прогнозировал, то есть это сокращение обедов не 3-4 раза в день, а меньше, а возможно даже за плату. Насколько вот эти прогнозы господина Калайса могут быть реальными?
Они очень реальные, потому что, конечно, каждый градус, который мы сокращаем температуру в помещении, дает 5% экономии расходов на газ или на другой вид отопления. Конечно, мы тоже в больнице рассматриваем вариант понижения температуры. Но, конечно, он не будет одинаковый во всех помещениях. Будет и помещение, где это не будет производиться, будет где-то будет делаться, потому что там, где пациенты, это по возможности будем сохранять. Но складские, какие-то общие помещения, там мы будем снижать температуру. А питание, там есть регулирование министерства, государства, которое регулирует, какое питание и сколько там надо давать. Ну, оно основано и частично на разах, и частично на калориях. И, конечно, мы можем смотреть, как мы эффективизируем, но мы можем переходить чем около 30 видов разных диет, на меньший вид диетов, и так экономить средства на то, что логистика и время приготовления, и разы приготовления уменьшаются. Но мы будем сохранять тот объем калорий, который обозначен для здоровой пищи.
И последний вопрос.
Интересы пациентов в последней категории, что мы можем затронуть.
Ну, а что диета, это, кстати, неплохо, да, по-моему? По-моему, я, например, за диету. Последний к вам вопрос. Скажите, вот ваше, наверное, субъективное мнение, поскольку этот вопрос, конечно же, зависит не от вас, нужно ли повышать все-таки пациентские взносы для тех, кто попадает в больницы, проходит плановые операции, проходит обследование, поскольку в государственных клиниках эта цифра очень низкая, и она, наверное, застряла где-то на несколько лет назад.
Ну, этот вопрос... И возможность, если у нас не будет возможности, как мы можем сохранить деятельность больницы, конечно, это есть вариант, потому что у больницы растут расходы, доходы не так растут, и чтобы больница продолжала вообще предоставлять услуги, как вариант, это возможно. Но, в общем, конечно, наших пациентов тоже затрагивает инфляция, платежеспособность все уменьшается, и в больнице уже сейчас большие долги, они суммы исчисляются в сотни тысяч, которые уже сейчас пациенты нам остаются в долгу, и мы тоже будем принимать очень жестокие меры по
взыскание долгов. Уже, я понимаю, что просто будет взыскивать.
Взыскание долгов и взятие уже существующих пациентских взносов. Это тоже иногда проблема. Так что это такого одного ответа нет. Но если это уже скажется на критической работе больницы, тогда это ну, как мера, возможно.
Я очень надеюсь, что все эти проблемы все-таки будут решаться, и вам помогут, и больница Страдания, которая является одной из главных, мне кажется, что в Латвии, все-таки будет существовать, и вы будете и дальше принимать людей. Спасибо вам большое за разговор. С нами был председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдания Ринальд Смуцинч. Спасибо. Ну что, вы хотели дополнить, да Борис?
Дополнить. Ну, с точки зрения министерства, ну, однозначно мы не рассматриваем возможность повышения платежей со стороны пациентов, потому что это наша такая ахиллесова пята, можно сказать. Мы и так, как страна, на одном из последних мест в рейтинге Евросоюза, где пациенты вынуждены компенсировать часть медицинских услуг. Наша политика, наоборот, в другом направлении, что нужно эти платежи уменьшать. Что мы делаем? Ну, мы как бы обсуждали ситуацию вот на нынешний год, да, вот конкретно эта проблема. Но проблема-то, она уже известна годами, что услуги не компенсируются бюджетом в полной мере. Можно было бы что-то эффективизировать, можно было что-то бы улучшить. Мы каждый год готовим предложения по пересмотру тарифов, сделать их более эффективными, но это также требует каких-то дополнительных средств. Это не было поддержано. Опять же, на этот год будем смотреть, как будут происходить переговоры по бюджету, в связи с тем, что, скорее всего, бюджет будет утвержден новым правительством, да. Так что это более откладывается на более дальний срок, но мы все предложения подали, как по увеличению тарифов, так и по питанию пациентов, энергоресурсы. На все следующие года мы уже рассчитали еще в июне потенциальные приросты на энергоресурсы, на все услуги. Все подано в Министерство финансов, и ну, тогда будем смотреть, как будут происходить переговоры, и что нам из этих сумм получится.
Получит, и как будет, да, как будет выделяться, и как будет пациентский взнос. Поэтому, радиослушатели, дорогие, не надо пугаться. То, что сказал господин Муцин, что вот неплохо бы было поднять государственный взнос, это не так. Нам сказали, что все-таки наоборот, в сторону снижения будет. Господин Ревелс, что вы ждете, какой поддержки от государства? И в идеале.
Да. Ну, я в двойной ситуации той части нашей работы, где мы работаем по контракту с государством. Там мы как раз ожидаем, что будет индексация так называемых тарифов, и там будет уже вложено подражание. Господин Книгин недавно сам лично был одним из главных, которые делали бюджет. И там мы видели, что да, такой запрос есть. Дай бог, чтобы это хватило, потому что это все-таки прогнозы, никто не знает. Так что там мы ждем этого. И тоже ждем, что будет и увеличение зарплат, чтобы персонал не терял мотивации. И в этом году они будут очень, очень в трудном положении. С другой стороны, та часть, которую мы заработаем, получая деньги от наших пациентов или страховых компаний, там, конечно, мы тоже работаем со всеми компаниями, которые нам что-то предоставляют. У нас, так же, как у нас тяжелые переговоры с страховыми компаниями, у нас тяжелые переговоры с теми, которые делают IT-обеспечение, которые нам предоставляют лекарства, материалы. И мы, ну, жмем их сколько можем, давим на них, ведем себя как скряги последние, но считаем каждую копейку, что делать, потому что все, ну, мы все взаимосвязаны, конечно, в этом, да. Так что, не знаю, но вообще нашему всему обществу придется быть солидарным этой очень трудной зимой, да.
У вас, наверное, еще снизилось количество иностранных пациентов, я так думаю, да?
Да, это правда, но особенно из рынков России, да, не просто конечно. Не попадает, и из Украины тоже. Но сейчас я только что беседовал вот с службой, которая занимается этими иностранными пациентами, то из Евросоюза, и из Великобритании очень такой приятный прирост, и мы уже приближаемся все-таки тем объемам, которые были до ковида, кстати, да. Так что иностранные пациенты, наверное, они тоже сейчас мотивированы, и они ищут, где дешевле.
Где дешевле. Да, а наши тоже не ищут, где дешевле, и не едут в Беларусь, которая сейчас распахнула границы, приезжайте, ну, лечитесь.
Нет, ну, в медицине, видите, услуга, которая дешевая, может иногда оказаться недостаточно качественная, да. Но есть услуги, которые можно, например, не знаю, там, сделать вакцинацию платную, ну, там вопрос качества не очень-то особенно станет, да, любой там сделает вот инъекцию вакцины, например, и так что там есть места, где можно смотреть на цену, но есть, где все-таки надо подумать, кому вы приходите.
Вот насчет поддержки все-таки, сейчас государство озвучило поддержку для жителей, и ждем поддержку для предприятий. Вы бы хотели такую же поддержку для своего предприятия, не знаю, там, какую-то компенсация, там, затрат на электроэнергию?
Ну, естественно, это вполне понятно. И что касается государства, все-таки во время ковида поддержка была. И мне нравилась эта часть, что поддержка была тем, которые платят налоги, кстати, потому что в Латвии еще есть большая проблема с неуплатой налогов, там теневая экономика, так официально, типа там...
24%. В вашей сфере тоже?
Конечно, все маленькие медицинские частные учреждения, они довольно глубоко в этом, да. И вот люди тоже должны быть все-таки сознательны, чтобы государство нам могло помочь, да, кто-то должен заплатить налоги. Если мы имеем толеранции, например, какие-то, может, кто-то не платит, например, пришел к врачу, там, заплатил там налом и тем самым, может быть, там что-то сэкономил, но это сэкономил на тот момент, а это все-таки отражается на уплате налогов потом, и потом это давит на этих самых же людей, которые участвуют в этой игре неуплаты налогов, и тогда получается, что и государство может меньше помочь, и конечно, там получается так, что те, которые такие чистые, хорошие налогоплательщики, должны уплатить налоги за тех, которые это не делают.
Да, ну это во всех.
И обеспечить им здравоохранение, образование и там, не знаю, там защиту страны и так далее. Так что там еще и есть такие механизмы. Так что будем все солидарны, будем ждать от государства. Во время ковида помощь была, там была, может быть, разная критика с разных. Но что было характерно, кстати, что самая большая критика была те, которые вообще не платят налоги. Например, те, которые ухода по красоте, да. Но там оказалось, что это просто страшная неуплата налогов. Ну, страшная. Там те, которые занимаются красотой, там косметички и такие, оказывается, что они показывали там годами, десятками лет, что их доход около 200 евро в месяц. И... соответственно, и поддержка была на таком уровне, да?
Потом выяснилось, что...
А потом, да, как это было, давайте, да, сюда деньги, так, а подождите, а налоги-то не платили, да? Uh-huh. Итак, так что там есть такие моменты. И я бы вот так посоветовал государству обращать внимание, может быть, и на такой аспект, потому что это действительно очень душит экономику. И мы самые плохие опять среди балтийских стран и в этом отношении.
По количеству, по числу теневой экономики, да, по проценту.
По уровню теневой экономики, да.
Скажите, вот, господин Ревелс, частные медицинские центры, их много. Как вы думаете, они все переживут осень-зиму? Могут ли быть какие-то банкротства в отрасли?
Ну, так, есть даже такие данные отношении кризисов, это такие международные данные, что лучше всего все-таки через кризис проходит здравоохранение, IT-отдел, кстати, управление государством.
И продовольственная сфера, наверное, там тоже.
Нет, но это, может быть, не латвийский случай, но в мире и образование. Так что я не прогнозирую, что там кто-то сильно умрет, потому что без нас никак, и если люди смотрят на свой кошелек, то на медицину всегда все-таки найдется, что-то другое будет. Ну, вот он не будет покупать одежду, не пойдет, может быть, косметички, там, не знаю, там будет кто-то сам своими ногтями там заниматься или чем-нибудь. Но на медицину все-таки деньги находятся. Да, будет меньше, но в таком отношении мы проживем. Может быть, что-то из маленьких компаний может действительно как-то пострадать от этого. Но так еще раз будет нелегко, и самое главное, что просто неопределенность. Мы даже не знаем, на какие цифры мы там видим.
Никто не знает, господин Ревелс. Вот с какой сферы не говорю на этой передаче, никто не знает, все, конечно, в шоке,
строители,
но...
Строители не могут составить
никто
смету.
Никто не...
Они говорят, давайте я на сегодня составлю, но имейте в виду, что завтра это уже будет другая
история. Но знаете как, любая такая трудная новая ситуация, она укрепляет нас, добавляет опыта в нашу копилку знаний, и потом мы, может быть, будем умнее, будем знать, как действовать. Последний вопрос. Скоро выборы, все-таки 1 октября, я не знаю, какой будет министр здравоохранения, тот же самый, может быть, кстати, вполне... Может быть, какой-то новый. Что вы ждете от него? Самое главное, господин Ревелс, вам, Борис, тоже потом будет такой же вопрос. И впереди все-таки, и, наверное, ковид будет, новая волна какая-то осенняя. Я не знаю, с чем это связано. Вот вы бы что хотели?
Нет, ну как, ну так, буду даже говорить, может быть, словами нынешнего министра. Министр, в принципе, должен быть министром пациентов, но, несмотря на это, он должен иметь очень хорошую взаимосвязь с отраслью. И со всеми элементами. Не может быть, чтобы министр только заботится о университетских больницах или, не знаю, там, о семейных врачах, или, не знаю, там, такого не было. Были министры из частного сектора два раза, чтобы не начали заботиться только о частном секторе вдруг, да? Так что они должны быть равномерно заботиться все, которые работают. И если это есть, если есть это взаимодействие, то у нас хорошие результаты, которые, например, показал кризис, кризис с ковидом, да, там участвовали все, и государственные, и самополитические учреждения, и частные, и все очень хорошо кооперировались и преодолели кризис относительно, может быть, даже хорошо по сравнению с другими государствами. Так что без диалога с отраслью ничего не будет. Ну, не забывай и про интересы пациентов, которых представляют разные там общественные организации, и так далее. Так что есть задачи уменьшить выплаты из карманов пациентов, увеличить компенсированные медикаменты, например, расширить этот круг тех услуг, которые платит государство, уменьшить, сокращать очереди и так далее. Так что это, ну, такие самые важнейшие задачи, которые должны решаться, но все вместе. Да? Если министерство отрывается, скажем так,
от реальности,
своих,
да?
Да, от своих гномиков, которые на нее работают, то, которые тоже бывало, да, ну, тогда, конечно, не так уж хорошо. Да, если там начинается какая-то, не знаю, там борьба, то какие-то внутренние, знаете, там кто-то против кого-то, там общество врачей против министра, министр против профсоюза, профсоюзы против чего-то там и так далее. Так что надо найти какой-то социальный диалог, какой-то консенсус выше для более высоких целей, которые мы должны достигнуть в интересах пациентов.
Ваше мнение тоже. Я понимаю, что вам трудно со стороны, вы же внутри министерства, да.
Нет, мне очень простой ответ.
Да, хорошо.
Мне, как именно ответственному за финансы, мне главная черта министра – это силы и возможности министру добиться наибольшего присвоения средств в бюджете.
У нас же вроде бы есть коалиционный договор, по которому будет выделяться определенное количество денег каждому.
Нет, ну это так... же в бюджетных разговорах, в бюджетных переговорах принимается решение о том, сколько.
На меня посмотрели, дорогие радиослушатели, как на больную, честно говоря.
Не, ну
типа
я могу...
наивная девушка.
В цифрах. Ну, в прошлом году мы запросили 700 миллионов. Стартовая позиция государства на финансовый объем на этот год была 250-300 миллионов. В результате переговоры закончились 400 миллионами. Ну, наша доля из которого составила 125 миллионов. Ну, как бы мы считаем, что это было... ну, как, не считаем, а из цифр исходит, что это был самый большой объем из всех средств, именно ушел на здравоохранение. Плюс мы добились того, что это прервали многолетний опыт того, что это уходило только на определенную цель, только на зарплаты. Мы поддержали и зарплаты, поддержали и услуги, и работу отрасли. На следующий год мы рассчитываем на что-то подобное.
Амбиция, тоже на 700.
Амбиция, нет, амбиция в этот раз 500 миллионов.
Снизили, да, амбиции?
Ну, снизили, ковид превращается в такую, в каждодневную проблему уже, и, следовательно, на эту проблему уже просить бесконечно много средств уже становится неудобно. И 500 миллионов... Сколько будет, увидим, но как бы от того, какие средства нам будут присвоены, но будем исходить.
Вот когда мы узнаем действительно эти цифры, когда будет готов бюджет следующего года, когда у нас будут на руках эти цифры, мы обязательно еще раз с вами встретимся, и вы тогда сможете нам рассказать, куда чего, да? И я тоже обязательно составлю вопросы грамотные, и мы еще привлечем наших слушателей, которые тоже эти вопросы пришлют заранее, и мы их обсудим. Спасибо вам огромное. Разговор был, я считаю, прекрасный. Очень хорошо вы все объяснили, проблемы отрасли, они понятны. они, конечно, не уникальны, есть небольшая уникальность, но в целом основные проблемы, они касаются, конечно, сейчас всех. И я надеюсь, что мы все вместе сможем их решить, и государство, как мы видим, готово оказывать поддержку жителям, и я надеюсь, очень надеюсь, что и предприятия частного сектора, и нашу медицину многострадальную, недофинансированную каждый год, тоже не оставят в стороне, тоже ей помогут. С нами сегодня в студии был Марис Ревелс, представитель Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения и руководитель ВСЛИБС Центр Четри. Марис, спасибо вам большое за участие в передаче.
Вам также, до свидания.
Заместитель госсекретаря Министерства здравоохранения Борис Книгин. Спасибо большое. Борис, обещайте прийти к нам,
да,
когда
спасибо.
Будет.
До следующего раза, да. Обязательно.
И еще был у нас на связи председатель правления Рижской клинической университетской больницы имени Страдания Риналдс Муцинч. Тоже ему заочно большое спасибо за то, что рассказал ситуацию в своей больнице. И попрощаюсь с нашими гостями и с нашими радиослушателями. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безаня. Я провела передачу Ольга Князева. До новых встреч.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.